можно ли по-прежнему считать Российскую Федерацию полноправным членом ВТО на фоне происходящего? Например, первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский предложил членство России в ВТО приостановить, сказав, что фактически это уже произошло.
Заявление этого господина совершенно безответственное. Он как раз принадлежал к числу наиболее активных противников присоединения к ВТО на протяжении всего переговорного процесса. Он, как бизнесмен, проявил себя с самой положительной стороны. Надо признать его заслуги в подъеме нашего птицеводства. Но что касается его отношения к Всемирной торговой организации, его можно считать абсолютно субъективным. Но в силу своего положения его мнение становится известным. Я вас уверяю, что в правительственных кругах вот такие заявления никоим образом не воспринимаются всерьез.
То есть Россия остается полноправным членом ВТО, потому что так устроена организация?
Безусловно, конечно, Россия не единственная, которая допускает нарушения. И вот это никоим образом не изменяет позиции России во Всемирной торговой организации.
Так кто с точки зрения международных законов, юридических норм Всемирной торговой организации, по вашему мнению, является сейчас нарушителем? Министр сельского хозяйства России Николай Федоров ссылается на то, что в правилах ВТО есть оговорка, что можно вводить любые меры против других стран, если они продиктованы соображениями национальной безопасности.
Господин министр достаточно отвлеченно ссылается на вот это вот положение, которое действительно есть в правовой базе Всемирной торговой организации. Угрозу национальной безопасности можно истолковать достаточно произвольным и своеобразным образом. В данном случае имеется в виду угроза продовольственной безопасности. Довольно сложно увязать, каким образом ограничения в поставке продовольствия призваны укрепить продовольственную безопасность. Если ссылаться при этом на доктрину продовольственной безопасности, которая была принята, как известно, в 2010 году, то тогда непонятно, что мешало раньше принять меры в духе вот этой вот доктрины продовольственной безопасности. Что мешало, наконец, в 2012 году при нашем присоединении к ВТО включить те позиции, которые содержались и содержатся в этой доктрине, в наши условия присоединения, или, по крайней мере, отстаивать, ссылаться. Но мы же этого не делали. Мы понимали, и совершенно справедливо понимали, что мы в ближайшем обозримом будущем не сможем на 100% обеспечить свои нужды продовольствия. Поэтому сознательно, конечно, мы не включали никаких ограничений. Но вот теперь мы решили включить. Поэтому увязка с продовольственной безопасностью здесь, мне кажется, очень плохо обоснована. Здесь попахивает другим. Обеспечение национальной безопасности в ответ на что-то. А это уже совсем другая история.
Так все-таки Россия нарушитель? Евросоюз, допустим, нарушитель, или оба нарушителя, или никто не нарушитель?
Вот эти так называемые контрсанкции, которые были приняты российской стороной, более прямолинейные. То есть они с точки зрения соответствия правилам ВТО более очевидно, что ли, нарушают свободу доступа на рынки. То есть если мы запрещаем ввоз каких-то товаров, а в данном случае это именно так, то мы, очевидно, нарушаем свободу доступа на рынки. Что касается западных санкций, они более изощренные, потому что ЕС и США являются гораздо более опытными членами ВТО. Они не зря говорили последние недели, что наши санкции не нарушают правила ВТО, что на самом деле не совсем так. Если их детально анализировать, то можно, конечно, там усмотреть, по крайней мере, нарушение духа правил ВТО, а порой и буквы правил ВТО тоже. Но сформулировать, исходя из их санкций, конкретный иск в ВТО не всегда достаточно просто. Хотя мы еще с апреля собирались это сделать, когда были объявлены американцами санкции в отношении Банка России. Там, по крайней мере, на первый взгляд, видно нарушение Соединенными Штатами их обязательств в ВТО. Но мы этот иск до сих пор не подали. Резюмируя этот довольно сложный вопрос, можно сказать, что сейчас и та, и другая стороны имеют основания это сделать. Но есть, по крайней мере, вот в последние дни признаки того, что стороны стараются мудро себя вести и не допускают поспешных действий. Один, по-моему, датский исследовательский институт заявил, что не исключено, что осенью, где-то в октябре, ноябре будет достигнута договоренность о взаимном снятии санкций. Вот это решение было бы наилучшим.
Можно ли с помощью подобных исков ВТО вообще как-то повлиять на позицию противоположной стороны и добиться возмещения ущерба? Или же это формальные политические ходы, рассчитанные на собственное общественное мнение внутреннее? То есть насколько велика власть ВТО и обязательства каждого ее члена, и чем грозит невыполнение итогового решения ВТО?
На сегодняшний день в органе по разрешению ВТО рассмотрено уже более 480 спорных случаев. Это с 1995 года. Я вам приведу один пример. В 1996 году Соединенные Штаты ввели так называемый закон Хелмса-Бертона, направленный против Кубы, который усиливал экономическую изоляцию Кубы. Этот закон ограничивал вообще действия всех иностранных компаний и запрещал им, собственно говоря, вести бизнес с Кубой. И тогда Европейский Союз подал жалобу в ВТО, что вот этот вот закон Соединенных Штатов ограничивает и наносит ущерб европейскому бизнесу. И ЕС добился успеха. И решение было в ВТО, которое говорило о том, что Соединенные Штаты должны снять эти ограничения. И США вынуждены были снять эти ограничения. Вот как действует орган по разрешению споров. Ну, иногда бывают такие случаи, когда он предписывает возместить ущерб. Ну, ущерб возмещается не путем прямых выплат, а путем разрешения неких контрмер. Ну, например, пострадавшей стороне разрешается на определенный период, например, там на год, повысить, скажем, импортные таможенные пошлины для товаров тех стран, которые вводили незаконные ограничения. Когда в ВТО все это разбирается, то ВТО рассматривает исключительно торгово-экономические вопросы. Там политика не рассматривается.
Если вспоминать последние два года, насколько значителен оказался выигрыш России от вступления в ВТО после столь многолетних споров, присоединяться или нет к этой организации? Мы все помним, сколько критики этого решения звучало раньше, вы сами упоминали это, и звучит сейчас на фоне происходящих событий.
Во-первых, из многолетнего опыта функционирования ГАТ ВТО известно, что эффекты, имеются позитивные эффекты от членства, они наступают, ну, по крайней мере, через 5-7 лет. А раньше на что-то надеяться вообще это, ну, несколько легкомысленно. Второе соображение заключается в том, что членство в ВТО – это процесс более сложный, чем присоединение к ВТО. Очень многие и государственные службы, и бизнесмены, не говоря уже о широкой публике, полагали, что выгоды должны прийти сразу. Ну вот как манна небесная, как золотой дождь, все это должно пролиться немедленно. Речь идет о том, чтобы овладеть всеми приемами, механизмами использования вот именно преимуществ членства в ВТО. Это дается не сразу. Тем более, что у нас, к сожалению, не так много на момент присоединения было специалистов в этой сфере, и мы не успели их подготовить. Не говоря уже о том, что у наших партнеров, таких как США, Европейский Союз, Канада, Норвегия, Япония и так далее, конечно, опыт участия гораздо больше. Поэтому сейчас нам предстоит накапливать опыт, изучать опыт наших партнеров, овладевать искусством ведения споров, создавать свои адвокатские конторы, которые помогают бизнесу в ведении споров в ВТО. У нас сейчас таких контор практически нет, а в Соединенных Штатах, скажем, их около 1000. Ну и еще одно обстоятельство. Мы, когда стремились в ВТО, мы предполагали, что наша экономика встанет на путь модернизации, потому что выгода от членства в ВТО неразрывно связана с проведением модернизации. Если оставить структуру экономики в том состоянии, в котором она была до сих пор, то есть когда основное внимание и основная прибыль – это вот нефтедобычи, газодобычи и других некоторых видов сырья, тогда, собственно, в ВТО и не обязательно было вступать. ВТО выгоду тогда, когда страна начинает производить значительное количество современных товаров и услуг с высокой степенью добавленной стоимости. Наша экономика пока еще находится не в том состоянии, И, кстати, движение по линии модернизации сейчас как-то притормозилось. Поэтому это обстоятельство, конечно, тоже надо учитывать, когда мы стремимся оценить позитивный эффект от членства в ВТО. Но в небольшом масштабе он уже есть. Во-первых, он есть уже от того, что мы участвуем в многосторонних торговых переговорах активно и влияем на принимаемые решения там. Вот конференция на Бали, которая была в декабре прошлого года, там российская делегация довольно активно сыграла. Кроме этого, если брать прямой материальный эффект, мы уже, начиная с начала нашего членства в ВТО, то есть с сентября 2012 года, постепенно начали избавляться от дискриминационных ограничений, которые действовали в отношении российских экспортеров и производителей.